Уважаемые братья и сестры, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает рубрика «Гость в студии». Сегодня у нас в гостях доцент, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алеева. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем наш разговор о синдроме эмоционального выгорания.
И часто женщина бежит сама от себя. А что я буду делать, когда вот этого? Собой займись, свою задачу надо уметь. Это, повторяю, не выброс жульства, это не эгоизм. Эта женщина должна быть с достоинством, как дитя Бога, как творение Бога, радоваться этому. И высвечивать все хорошее, что у нее есть. Красивое, хорошее. Мне как-то ближе женщины, все равно я вот на женскую тему скатываюсь. Когда не получается, депрессия. Ой, это у меня тщеславие. Я начиталась книгу там, как бороться с депрессией, с унынием. Это у меня уныние. Да нет, миленькая моя, ты просто ухлесталась в проблемах в этих. Понимаете? Зачем самому, вот часто бывает, мне очень понравилась фраза, зачем я буду делать что-то, когда я могу пригласить профессионала? И профессионал это лучше сделает. Так вот, если, повторяю, у вас есть масса времени, и вы можете вслазь подготовить домашний праздник с капустника, пожалуйста, делайте. Но если у вас этого нет, ну нет времени, но пригласите его профессионала, пусть он вам сделает праздник. А вы в это время сделаете прическу себе красивую, платьишко какое-то, блюдо какое-то, пусть коронное будет ваше, но оно единственное ваше. Вот у меня получается котлет из ментайса. У меня спрашивают рецепт. Это мой коронный номер. И дешево, и сердито, понимаете? Тюх-тюх-тюх, за 30 минут можно сделать. Не надо делать 10 блюд, которые у нас. Это мы же думаем, что удивлять-то живот наш? Из магазина все одинаковые продукты покупают. С ешками, мешками и так далее. Вот. Поэтому лучше пригласить профессионала, сэкономить силы и улыбнуться своим близким. Чем мы готовим 20 этих блюд всяких, упластались сами. Вот как помните Марфа и Мария, да? Вот Марфа. Ну, тоже надо, что, но всем должна быть мера и так далее. Поэтому это женщина, мы болеем, перфекционизм называется. Ой, я просто не постирала. Ой, я окно не вымыла. Ой, я это не сделала. Если есть время, делайте. А если нет, нужно сэкономить там где-то ресурсы свои, подсчитывать. Это в другой раз делаем и так далее. Но раньше дом более проще организован был. Не было простыней, не было прокладок, не было салфеток одноразовых. Всего этого не было. Я говорю, деревенский следом. На лопатине спали, лопатина это вот пальтуха была. Вот закрылись там, кому что досталось, то и досталось. Никаких там простыней не было там. У нас сейчас и вонючки в туалетах, и чтобы ручки одноразовые эти, и так далее, и так далее. Мы все тело ублажаем, и чтобы посудку-то помыть, и посудомоечная машина, и все, чтобы облегчило нас, и так далее, и так далее. Но беседы почему-то дома не ведутся, и песни не поются, и песни не звучат, и напевы не звучат наши. Куда все это делось? Поэтому, так вот, возникает депрессия, уныние. И мне может сказать, что ну все, это мое тщеславие. Это вот я книгу прочитала, там психотерапевтов, психологов православных, и батюшка говорил, что я уныкаю от какой-то, что я дезертирую, что я себелюбка. Да нет, просто устала. Поэтому надо ресурсы распределить. Что это я буду делать, это другие. Но не самой говорит так, Вася, вот это ты делаешь, шаг в сторону, расстрел. Коля, ты это будешь делать? Нет, давайте семейный совет. Вот это, вот это, вот это, пусть они, и, может быть, если женщина мудро скажет, Сережка, у тебя что-то лучше получится, чем у меня, что я пластаюсь, пластаюсь, и ничего не получается у меня никак. Вот. Поэтому, когда эта ситуация не прорабатывается, это как вот недолеченные зубы, там, недолеченные легкие и все прочее, переходит в следующее. То есть человек чувствует, что у него не хватает силушки. Он не так радуется жизни, не так радуется внукам, детям, там, работе своей. Не бежит, не порхает, просто по слову «надо». Вот «надо, и я иду на работу». А следующий говорит «не хочу». А вот там следующая мысль «не хочу». «Ну надо же, ну не хочу, да?» Тогда наступает следующая фаза, она связана с экономией ресурсов. Обычно ресурсы мы экономим эмоциями, эмоциональные. Это фаза резистенции. В чем она, с чем она сталкивается у нас? А вот давайте сразу вернемся к первой фазе. Когда у нас психотравмирующая ситуация, потому что женщина больше дает взрыва на это, да? Ну, допустим, соседка что-то сказала, пришла ко мне и сделала мне замечание. Что-то у тебя там, Наталья, вот там посуда не такая, ой, и пирог не такой-то вкусный, и все. И я губу закусила, и я хожу и переживаю. Но я только пример привожу, потому что вот, и думаю, ага, пирог, а вот, ну и что здесь? Вот я просто возвращаюсь к Феофану Затворнику, я просто вам возвращаюсь к его главе «Борьба со страстями», вот у меня книжечка, скажу, какого года, если у вас такая же будет, и страницу напомню. «Москва, 2001 год. Что есть духовная жизнь?» И вот на странице 277, 54 глава «Борьба со страстями». И он там пишет, что страсти, если мы их не подпитываем, я просто пересказываю сейчас, если не подпитываем их гордыней своей, самоугождением и так далее, они зачахнут потом постепенно. Поэтому мы их можем изгнать. Рассудок, разум мы не можем. Вот поэтому надо уметь изгонять эти страсти. Пример. Сейчас давайте пример приведу. Допустим, пришли мне и сказали, ну, кто-нибудь, а у тебя сынок-то такой рассекой и так далее, неудачники, ничего у него не получится. А это мое единственное дитя, в которое я вложила все свои силы. У меня их трое сразу. Я просто пример привожу. Вот, я все силы вложила в него, а он такой неуспешный в глазах окружающих, и все. И меня лукавый начнет дергать. А потом сыночек пойдет с работы, и я сразу на него собаку спущу. Потому что я выгорела вся. Я вся себя измотала этими мыслями, невроз навязчивого состояния. Поэтому как только у нас есть такой какой-то Господь, вложил нам духомер. Вот наш это вот градусник эмоциональный, вот как термометр есть температурный у нас, уличный, водяной там и так далее, или телесный. Вот. Только я запылала внутри, так стоп. От лукавого это все. С левого плеча это лукавый меня хочет размазать, чтобы я была никакая, либо была как Мегера злая вся и встретила, либо я была вот такая, ой, Сережа, там или Коля, принеси мне там корвалол, я не могу, ты меня паразит довел до такого состояния. А парень-то знать не знает, что с матерью случилось. Так вот, как только у нас началось внутри тремор вот этот вот, вот только началось, чуть-чуть даже немножко, так стоп, сразу задаем вопрос. А с какого плеча это, с левого или с правого? От Бога это или от лукавого? В свое время, давно помню, лет 20 назад еще, когда Кураев выступал, он такой начинающий был, и он говорил, как ПВО. Вот залетел самолет на наше воздушное пространство, и сразу радар там или специалисты военные определяют, наш или не наш. Так и здесь. От Бога мыслят или не от Бога? Ага, потому что если не от Бога, сразу начинается нам неуютно, нехорошо. Вот, значит, ага. От лукавого это. Что дальше у нас бывает происходит? Потому что он начинает дергать нашу, вот за нашу самость. Происходит расхищение ума. Ну, пример, в нем какой-то пример этот. Сыночек, допустим, неудачный. Да он тебя там что-то... А я его так вынашивала. А я столько денег потратила. А он учился в таком-то вузе. А я столько-то денег там с мужем мы потратили, все прочее, прочее. Вот. А он такой неблагодарный... Все, сразу, как только первая мысль пришла, твой сынок там такой-то рассекой, там муж у тебя то-то, то-то и то-то, сразу говорим «стоп», блокировка. Как только внутри трема «стоп» говорим, ну, блокировку, не допускаем других мыслей, иначе расхищение ума идет. А далее потом, вот он пишет, что нам Господь дал гнев, а гнев может быть праведный. Вы понимаете, меня за самое больное зацепили, что у меня есть, лукавый. Он сказал соседке тихонечко, он ей шепнул. А она думает, что это ее мысль, ничего подобного. Вот ты Наташке-то скажи, что у нее сыночек-то неудачный. Некрасивый, глупый, тупой там и так далее, и так далее. Лукавый шепнул соседке, соседка шепнула мне. И все, я размазалась. Второе, что я должна тут же подумать, когда, ага, а до какого... Значит, первый шаг – это тремор. А второй – а до какого состояния меня эта мыслишка, этот помысел грязный, хочет довести? Потому что ситуация повторяется очень часто у нас, похожая. Что нас за какие-то самые больные места дергает лукавый. Ага, он хочет меня размазать, чтобы скандал был у меня дома. Потому что после ситуации повторяется, всякий раз у меня дома начинается свора. Я говорю нарицательно, я начинаю ругать сына, сын огрызается, я дальше, хлопает дверь, уходит там и так далее. Значит, как только первая мысль, тремор, думаю так, ага, а до какого состояния? Стоп! А до чего? Говорю слово «стоп» себе. А до чего хочет меня эта мыслишка довести? Ага, конечная цель этого вражины, чтобы меня довести до скандала с сыном. Чтобы никакого мира между двумя, где там, где двое, там я пребываю, Господь сказал, а там, где в ссоре двое, там Бога-то уже нет. Тогда я собираю свои силушки и весь гнев праведный, что святой Феофан Затворник пишет. И тогда я должна в эту морду поганую мысленно ударить. Поищите, как вам это будет комфортно. Кто-то кулаки сжал и вот так их сбросил нервное напряжение свое. Кто-то, может быть, вот еще как-то головой тряхнул. Вот на эту мысль, на этот помысел, который вас хочет размазать и ссору внести в ваш дом. И вот когда вы это сделаете, поищите, вам будет комфортно. Вот когда вот мы идем и ударились о стол. Вот больно, тих сразу кулаком, долбанули этот стол. Стол-то ни при чем, это ж я бестолковая не увидела, что там угол какой-то не рассчитала, да? Или запнулась там, полетела там, или нож полетела, приходится вставать. А вот здесь, раз кулаком долбанули мы, и вроде легче стало. Так и здесь вы, но вы не сыну, не, а в этому помыслу, который пришел, ударьте в него. По тот способ, который вам комфортно, вам сразу станет легче. И тут же к небу, потому что знаете, что это борьба светлого начала с темного, который в нас. Господи, помоги справиться со страстью и крестом себя закройте. Взывайте к Богу. Потому что и не ройтесь, какая страсть. Потому что вот я сейчас, у меня там есть знакомые мозгоправы тоже, психоаналитики и все прочее. А вот что там, может, тебе что-то больно надо, что ли? Помолись, раз ты верующий. Господи, помоги, он знает, какая у тебя страсть. Причем Феофан Затворник, что он пишет? Что наши страсти, они могут быть, когда они приглушены у нашей вот борьбой уже, они могут приобретать ведь благородство, благородного негодования. Она может приобретать сверхкомпенсацию. Ради детей на все готово. Это же святая любовь. Немножко понятно, да? Она как самка готова броситься на кого-то, ну и так далее. Вот, благородное негодование. А ведь Господь что говорил? Когда истязали его, не ведают, что творят. Он не негодовал, хотя было очень больно. Он скорбел и тихо говорил. И через боль физическую, и через боль, которая в сердце была за этих людей. Господи, не ведают, что творят. Так вот, вы немножко вот попробуйте, потренируйтесь. Чтобы вам, и как только и стоп! И что Господь будет делать тогда? Лукавый вас не отпустит он. Он будет дальше вас провоцировать, чтобы через что-то еще вас зацепнуть. Себе говорим, стоп, Господи, помоги справиться со страстью. Стоп, не надо, потому что мы, женщины, любим размышлять долго, долго. Все это смаковать, рассматривать, нюансы какие-то не надо. Это лукавый нас дергает часто. Вообще у Бога все просто. Так вот, лукавый будет дергать нас, но постепенно нам вдруг он отойдет от нас, видит, что бесполезно. И будет такая маленькая пауза, ластоньки мои, маленькая. Она будет, знаете, как глоток свежего воздуха. Значит, вы на верном пути.
Передышка такая в военных действиях, да?
Да, пауза. Вот. Потом дальше. И тогда жена будет так... Надо же ему сказать, слушай, Вася, ты пока меня не отрывай. У меня духовная брань идет. Вот мозги у меня сейчас кипят, вот и на тебя там и так далее. Ну, что бы не признаться-то, правда же? Вот. Ну, ладно, это я сейчас шуткой говорю. Так вот, когда вот на первом этапе мы это не делаем. Бывает так, человек перед пенсией, вот женщины обращались, и у меня такой период был. Ой, а вдруг пенсия, а как я проживу? А пенсия маленькая там или еще? Ну, такая, ну не миллионы же у нас, правда же? Вот. Надо продумать, какие запасные аэродромы у вас будут. Что я могу, умею делать? Бывает, кому-то не деньги нужны, а просто быть нужным. Только щелкни пальчиком, работа тебе сама найдет, бесплатная причем, если. Вот. Нужно просчитать запасные аэродромы. И вообще в любой ситуации просчитывать в разные варианты. Что будет, если... А вот это будет, вот это будет, вот это будет. Пусть даже вы ими не воспользуетесь. Это же формируется наша психологическая гибкость. Вот. Мы это в любой ситуации должны принимать. Так вот, когда мы на первом этапе застреваем, возникает тогда экономия вот этих наших ресурсов. Чаще всего происходит экономия эмоций. Потому что человек существо эмоционально. Но постепенно на второй фазе он становится как робот. Поэтому следующая фаза у нас бывает, фаза называется фаза резистенции. Вот она очень интересна. Человек начинает искать ресурсы. А как ему сэкономить свои силы? И вот, значит, первый симптом неадекватного избирательного эмоционального реагирования. Я повторяю, это профессии, которые альтруистические, которые больше отдают, чем получают. Но человек не случайно выбирает себе эту профессию. Так вот, значит, неадекватное эмоциональное реагирование. Значит, что, с чем это заключается? Это психологически неграмотное эмоциональное реагирование на ситуации, которые бывают. То есть часто бывает человек нервными клетками отапливает космос. Этого не надо. Значит, если бы мы сейчас пришли к вам, ну, допустим, к чиновнику какому-то, и стали в слезах рассказывать свою историю, он вам не скажет короче, но мы должны четко отслеживать. Так, первое, второе, третье, пятое. Когда вы, допустим, вы сталкиваетесь с чиновниками, пишете заявление куда-то, они не будут читать ваши 28 страниц. Им надо на шапочку и решение, какое они должны принять. Поэтому уметь отслеживать не потому, что он равнодушный, а потому, что надо очень много бумаг прочитать за весь день и вникнуть в суть. Вот. Поэтому психологически грамотные. Если на работе, я вот какой-то свой, ну, на работе человек четко прослеживает, так, вот это, вот это, вот это. Я должен это делать. Например, я уже говорила, ну, пришел больной, тяжело больной. Ну, вот молодой человек сейчас у него, ну, молодая или девушка и так далее. Или ребеночек маленький, сейчас очень тяжелые истории идут. Маленький ребеночек тяжело больной, инвалид. Человек откликнулся, доктора, повторяю, откликнулся сердцем. А дальше зажмусь, начинаю проводить те мероприятия, которые надо. Потому что это неграмотно тогда будет. Если он каждый укольчик будет... Ой, ты мой миленький, сейчас не надо не плакать, он будет 20 минут его уговаривать и так далее. Надо, чтобы продумали такие уколы, которые обезболивающие были. Что-то такое, немножко понятно, да? Какой-то такой механизм, чтобы там, ну, воздух, как вот, когда зубки ремонтируют. Струя воздуха, и не так больно. Вот. Потому что, вот, чтобы четко знать, вот это, что получается, когда человек психологически неграмотно реагирует. Это бывает, я уже говорила, молодой священник. Ой, я всех спасу. Вот синдром миссионера у молодых священников. И он исповедует по 40 минут каждую там бабушку и мамушку и так далее. А постепенно чувствует, что нет, что-то его надолго не хватит. Но пока он должен приобретать опыт. Приобретет, потом он будет учить зрить в корень сразу. И задавать вопросы во время исповеди, чтобы сразу вытащить тот духовный корешочек, который бабушка сразу не может и у себя-то увидеть. Так вот, это психологически неграмотно, оно с этим связано. Экономия должна быть продуманная. Вот что и где я как буду делать. Я помню... Мне рассказывали про женщину, она была, по-моему, главный гинеколог области. Еще в те далекие времена у нее была рация, она ходила везде с рацией. И когда ей звонили, что далеко в области, там где-нибудь на севере нашей области, женщина погибает, нужно срочно оказать ей помощь, когда ей было говорить по этой рации? «Нина Васильевна, как у вас давление сегодня? Я прошу вот то-то». «Нет, срочно». Вертолет, быстро, в течение, ну, как она военная, как командир, потому что на весах, ее профессиональных весах, жизнь человека. А не муси-пуси, терапуси, сотрудница, которая сейчас к диспетчеру обращается. И приезжая туда, она видит, что женщина еще какое-то время, она сейчас скончается от потери крови, она четко говорит так, быстро, те-те-те-те-те-те-те, поэтому могла оказаться жесткой. Но какая цена тогда вот ее деятельности? Я не призываю всех к жесткости. Нужно оценивать свои ресурсы. Где я могу быть немножечко такой вот жесткой, но не жесткой, такой вот, и даже дистантной, а где сама душечкой. Вот, это И часто бывает так, что мы вот фонтанируем там, где не надо. Когда человек не разрешил свою проблему, помните, психотравмирующая ситуация, ну, вот и грызет его, грызет, как маленькая крошка, вот, или камушек попал в нашу обувь, или крошечка в постель, вот грызет, грызет, мы не можем решить. Напрягаемся, а потом фонтанируем. То есть неадекватная парадоксальная реакция. Спросили что-то человека, он говорит, да отстаньте вы все от меня, надоели там, а может еще и матом пошлет тогда, ну, и мы в шоке от этого. Нет, просто человек не мог разрешить ситуацию и никому не обратился за помощью. К сожалению, батюшкам некогда этим заниматься, потому что мы рассказывали все, у них проблем выше крыши, поэтому пожелайте добра батюшке. Улыбнитесь своему когда-нибудь, доброе слово. Ой, миленький ты мой батюшка, рада вас видеть там и так далее. По-человечески просто. Вот. Поэтому здесь происходит это вот неадекватно. И, кстати, хочу сказать, вот здесь у мужчин, женщинам легче. Вот когда мы исследование провели, то у мужчин 50% из обследованных неграмотно эмоционально реагируют. Они молчат, потом как выдали нам все это. И как же он так? Поэтому... В тихом омуте это не только вода глубока, он там еще какие-то сущности водятся. Вот женщины нам полегче. Вот мы когда исследовали вот это вот неадекватное эмоциональное реагирование, мы 26, ну тоже многовато, 26%, а у мужчин все 50%. Поэтому он молчит, но потом может рякнуть. То есть в семейной жизни. Или в директор предприятия какого-то и так далее.
Наталья Федоровна, а вот сейчас же в храмах во многих появились психологи даже. И, то есть нам нужно понять, что нам нужна помощь. И помощь нужно искать либо, вот, допустим, у профессионала, если ты его рядом видишь, да, и можешь обратиться. Либо в семье, вот как вы говорите, исповедуйтесь друг другу, как-то обратиться к близкому человеку, и он как-то поможет тебе разрешить ситуацию.
Или... Ну, знаете, каждому храму, священнику, батюшку не поставишь психолога. Но я уже говорила, проблема-то наша такая, что мы живем в двойном мире. Мир вот этот вот, светский наш, да, мирской, он очень сильный. И второй мир храма. И поэтому мы чувствуем, что вот в храме мы все какие-то, знаете, одинаковые, да, в основном, ну, где-то. А туда выходим, нас так закручивает тот мир, мы становимся другими. И вот, я говорю, шизофрения в кавычках, да, раздвоение личности. Мы сами не шизофреники, но мы раздвоенные такие. И поэтому человек утратил, если бы раньше все равно было четко люди, я не идеализирую нынешний мир, да, там тоже было много всего, но знали, вот это от дьявола, а это от Бога. Пока сейчас читает Ветхий Завет по радио, думаю, батюшки мои, там же столько написано, говорю, как же мы далеко низко упали. Если замужние женщины там застанут в прелюбодеянии и так далее, убить надо того и другого. Батюшки светские, какая жесткость. Или еще какое-то правило там и так далее. Все четко прописано было. И люди придерживались. Другое дело, конечно, могли нарушать или что-то. Но не так. А сейчас у нас грех возведен в ранг добродетели. Передачу любую послушайте по телевизору. Люди чем кичатся? Что 5 мужей было? Что изменяло там? Разошлась, вот, ну, как сегодня модный приговор. Разошлась с мужем, был какой-то тёпа, говорит молодая женщина, 36 лет. Женщина бальзаковского возраста. Второй попался, я очень такой страстный. Вот. И об этом она в присутствии 6-летнего ребенка на весь, всю страну говорит. Разошлась, подумай, почему ты разошлась? А может, тебе все-таки страсть-то блудная кипит во всем? И одевается очень так, что вот все коленочки видно до непристойности. Конечно, от нее все мужчины шарахаются, но, может быть, тебе все-таки причина-то разобраться в батюшке, в священника, у духовника, может, тебе буйная страсть эта вот плотская в тебе бушует-то. А может быть, муж-то у тебя нормативный на самом деле, можно протянуть руку и жить нормально. И не в страстности зачинать детей. Дети, зачатые в восточной пословице китайской, говорит, дети, зачатые в сладострасти, эгоистичные и чувственные. Что сладострасть – это эгоизм вдвоем, как говорят сексопатологи, сексологи. Так вот, и это не стыдно об этом говорить. Поэтому получается, что мы больше думаем вот, ценностями и этими объяснительными конструкциями вот того мира, который за оградой церкви. Понимаете? И даже слышу среди православных, я помню, одной женщины, она в брюках ходит. Говорю, ну это же мужская одежда. Ну ты же сама училась в институте миссионеров и так далее. Неужели ты на что-то, ну как мужик ты ходишь? Она потом мне это укорила. Вот ты помнишь, сказала? Но ты же с крестиком, ты же должна знать, что положено, что не положено. Поэтому даже у нас все перевернуто где-то. А да ладно, если хочется, то можно, значит, в чем-то. Мне женщины тоже православные в храме, клуб, когда я веду. Ну, муж, ну пусть разойдется за другого замуж выйдет. Я говорю, дальше будут, знаете, ребята, о чем вы говорите? То есть мы вроде бы с крестиком ходим, помолились немножко, а как только нас петушок клюнул в одно место, мы рассуждаем вот этого, этим миром. Но некогда, батюшки, а многие не только сами-то пришли туда, на это служение. Закончили семинарию, сейчас тоже с нами идут по этому пути, получая опыт и так далее. Когда ему с нами вести спасательные беседы вот такие? У него выше крыши всяких функций. Вот. Поэтому, наверное, все-таки нужен психолог, нужен, чтобы помочь разобраться вот в этих вот закорючках своих. Вот мне звонит одна женщина моя, очень славная, она тоже психолог по образованию. У нее очень тяжелое детство было. Вот, и она привыкла, знаете, вот как работник МЧС на переднем фронте битвы находиться. У нее такая судьба, и первый муж был, и второй, и так далее. И вот у нее сверхкомпенсация, она говорит, у меня сверхкомпенсация по отношению к семье, к детям. Я потом говорю, почитай Феофана Затворника. Это ли может быть страсть твоя, которая приобрела благородный вид? Что сверх — это всегда не совсем Богу приятно, когда сверх чего-то. Ну, хотя я понимаю, что это все объяснимо. С детства где-то были очень много трагедий. Несчастная, необлюбленная девочка и так далее. Вот она вся в материнство ушла, со всем жаром. Вот готова как орлица броситься, там, последний кусок детям отдать, а сама быть голодной, если не хватит. Вот. Трудно, поэтому психологу надо здесь помочь разобраться вместе со священником. И поэтому сказать, так, миленькая моя, так это, наверное, все-таки гордынька у тебя. Это тщеславие, которое оно приобретает благородный вид. Я пообращаю к Феофану Затворнику вот эту книжку. Оно может благородную личину принять. Это битва за Родину, когда сейчас будут ходить с этими плакатами и так далее, а он мятежно ищет бури, как будто в бурях есть покой. Мятежности хочется. Вот. Поэтому, мне кажется, нужен сейчас, потому что помогать священникам надо. А иначе исповедь будет, ну, сказала я в данном случае, батюшка, тщеславие, чревоугодие и так далее. А если лишний кусочек... Я про себя сейчас скажу. Я захожу на кухню, а сразу там где-то щелкает с утра. Надо поменять мне обстановку. Ой, надо лучше сейчас окашку сварю своим домашним. Сейчас внучка у меня проснется, я окашку сварю. А уж правила-то я потом скажу. Поэтому либо дверь закрыть, меня на кухню не пускать, чтобы мне это вот мое, вот это вот материнское, да, вот мне сварить. В магазин захожу, щелкает. За булкой хлеба захожу, покупаю 2 пакета. Вот. Все понимаешь. Поискала, в детстве нашла, там постоянно разговоры про еду были, про высокие цены, про годы войны и так далее, и так далее. Понятно? Все мозгами мы понимаем. Но там где-то, что ниже мозгов наших, в подсознании, там сильнее, оттуда идут импульсы. Поэтому нужен психолог, мне кажется, помогать батюшке. И тогда я приду, когда в церковь, я про себя сейчас скажу, батюшка, а у меня чревоугодие на первом месте. И второе, быть признанной и нужной своим внукам. И я хочу выполнять кашку утром варить, чтобы меня, может быть, там, ну вот, как у бабушки кашка вкусная, какая хорошая. А ты уж, батюшка, и боженька-то, вы у меня на втором месте. Вот. Тогда исповедь будет глубиннее, понимаете? А так мы просто можем перечислять, все рассказывать батюшке не надо. Говорит, он некоторые говорят, ну давай короче там, ну тщеславно, осуждаю и так далее, и так далее. А за что я осуждаю? А если скажу, батюшка, а во мне-то ведь страстишка сребролюбия, поэтому я так киплю внутри, когда говорят, что там на миллиарды своровали, думаю, а ту их. Враги народа, 50 там какая, 6-я статья была, их надо в концлагере куда-то. Если бы я сказала, что я закипаю, у меня благородный же гнев получается, но оказывается, вот это показало мое, где у меня сребролюбие, тогда я по этому поводу пойду исповедаться. Вот. Поэтому, наверное, должен быть психолог. Ну, это, наверное, на сегодняшний момент это слишком роскошно. Мало кто готовит православных психологов, мало кто изучает на факультете психологии, на факультетах святоотеческую литературу, святоотеческую и зарубежную, которая тоже духовная, духовная именно литература. Это очень тяжелый труд, и учебника такого нет. Хотя есть специалисты в этой области, и книги сейчас, к счастью, стали издаваться.
Спасибо, Господи, Наталья Федоровна. В нашей студии была Наталья Федоровна Алиева, доцент, кандидат педагогических наук. Продолжение следует.